Информация к размышлению 3. ОСС. Полковник советской разведки, чекист Максим Максимович Исаев, был отправлен центром из Берна в Берлин и потому еще, что Москве стало известно о весьма странном поведении союзников по отношению к ведущим физикам Европы. Аккуратные допросы, проводимые американскими исследователями, направленными на работу в органы разведки США, вызвали определенные недоумения у тех ученых Франции, которые занимались изучением возможности создания нового оружия, построенного на принципе расщепления ядра атома. Жолио-Кюри опрашивали активнее всех других. Относясь к англо-американцам как к боевым союзникам по антигитлеровской коалиции, выдающийся ученый охотно обсудил все вопросы, но потом вполне естественно начал ставить свои. Американцы, однако, отвечали гробовым молчанием. «Это неэтично», — заметил тогда Жолио-Кюри. Разговор приобретает форму допроса. «Но я француз, член антигитлеровской коалиции друзей, а не пленный враг. Как француз, как патриот своей страны, я не могу допустить того, чтобы моя родина плелась в хвосте научного прогресса. Если вы не объясните причину вашего интереса к нашим работам, то станет очевидно, что вы делаете свой проект, но не хотите работать вместе с нами. Следовательно, вы намерены помешать Франции занять место, подобающее ее значению в мире. Что ж, тогда Франции не останется ничего другого, кроме того, как ориентироваться в своих исследованиях на Россию. Генерал де Голль разделяет точку зрения моих коллег и мою». Вопросы, связанные с атомным проектом, американцы никак не обсуждали с Москвой. Это была тайна за семью печатями. Трудно было сказать, кого больше боялись в Америке. Немецкого противника или советского союзника. Это, понятно, не могло не настораживать Кремль. Но еще большую озабоченность Москвы вызвали загадочные операции американской разведки в Германии, когда специальные группы генерала Грофса начали диктовать штабам армии и авиации направление главных ударов. Не надо быть физиком, чтобы догадаться, к чему шло дело. Германия разваливалась. Против кого же тогда готовилось оружие нового качества? Вильям Донован, вернувшись домой после ужина с Дэвидом Лэнсом, когда тот выдвинул дерзкий план припугнуть Москву, позволив уйти туда информации о работе над проектом нового оружия, довольно долго обсуждал с самим собой все выгоды и проигрыши. Прими он предложение друга. Да, рассуждал Донован, действительно. Если помочь русской секретной службе узнать нечто большее по сравнению с тем, что она наверняка знает, это может вызвать серьезное охлаждение между Рузвельтом и Сталином. Всякое столкновение Кремля и Белого дома служит той концепции будущего, которую представлял Донован и его единомышленники. Однако Рузвельт – человек парадоксальный, как, впрочем, и Сталин. Донован отдавал себе отчет в том, что Сталин мог задать вопрос об атомном проекте. Зачем? С какой целью? Против кого? С какой поры? И Рузвельт, предполагал Донован, мог дать ответ. Естественно, окружение нашло бы весьма обтекаемые фразы. Понятно, руководитель атомного проекта генерал Грофс подключил бы к этому всех своих могучих покровителей, начиная с начальника генерального штаба маршала и кончая главнокомандующим Эйзенхауэром. Естественно, группа миллиардеров Дюпона, вложившая в атомное предприятие большую часть капиталов, нашла бы возможность оказать нужный нажим на людей, близких к Белому дому, но явление, которого до сегодняшнего дня не существовало, оказалось бы обозначенным. То есть сделалось бы реальностью, но не тайной. Донован знал, что генерал Грофс впервые перебросил своих разведчиков и ученых с первыми частями американской армии, когда те еще только вторглись в Сицилию. Он знал, что Грофс вывез многих итальянских физиков в Штаты, поселил их за забор и подверг тщательному допросу. Он знал, что люди генерала Грофса чуть что не первыми вошли в Париж. Он знал, что с конца февраля подразделения генерала Грофса начали шерстить Германию в охоте за немецкими физиками, за их архивами и библиотеками, за складами урановой руды и хранилищами тяжелой воды. Агентура Донована, внедренная в аппарат разведки Грофса, сообщала директору ОСС, что более всего последние недели руководителей атомного проекта волновала судьба тех нацистских заводов, связанных с добычей урана и тяжелой воды, которые находились в той части Германии, которая должна была отойти русским. Донован отдал должное смелости и пробивной силе генерала Грофса, когда тот провел блистательную по дерзости операцию против завода Ауэргезельшафт в Ораниенбурге, который должен был перейти к русским. Именно там велись самые интенсивные исследования в сфере атомной физики. Именно там добывался уран и торий. Именно поэтому Гроувс обратился к главнокомандующему стратегической авиации США и вместе с его разведчиками разработал любопытную комбинацию. Чтобы усыпить бдительность русских, в один и тот же день, в один и тот же час, две волны бомбардировщиков нанесли яростные удары по двум объектам. Налету подвергся штаб вермахта, Цоссен возле Потсдама и завод Ауэргезельшафт. Удар по Цоссену был отвлекающим, успокоительным для русского союзника. Зато 600 летающих крепостей смели с лица земли все заводские корпуса в Ораниенбурге. Русским достанутся руины. Это было главное. Главком авиации Спаац особо тщательно планировал этот налет потому еще, что поступило приказание генерала-маршала. Просьбу Гроувса необходимо выполнить немедленно. А на письме стоял гриф «Тому, кого это касается». В марте 45-го отряд Гроувса, десантированный в Германию, окружил Гейдельберг и захватил группу ведущих немецких физиков во главе с Рихардом Куном. Затем были захвачены Отто Ган и Вальтер Ботте. Во время допросов Ботте сказал, что его научная библиотека по атомной физике самая уникальная в мире, находится в соляных штольнях Саксонии. Люди Гроувса кинулись к картам. Русские части находились в 3 километрах от этого места. В шифровке, отправленной в Вашингтон, разведчики Гроувса потребовали немедленно бросить десант в тот район. Гроувс вошел с ходатайством, генерал Джордж Маршалл поддержал его предложение. Государственный департамент отклонил, сославшись на то, что Сталин не простит столь откровенно недружественного акта, возможно, серьезные политические осложнения. Гроувс остервенел от гнева. «Но поймите же, мы решим все политические осложнения в 1000 раз проще, если атомный проект обретет реальность. Когда в наших руках будет штука, Кремль не посмеет спорить с нами. В конце концов, только сила определяет устойчивость политики».
«Вот когда у вас будет штука», — ответили ему, «тогда и можно будет по-новому оценивать политические вероятия. В настоящий момент мы должны жить по законам пороховой дипломатии, а не атомной».
Пока шла перепалка в Вашингтоне, русские заняли тот район, где хранилась библиотека Ботта и Куна. Гроувс неистовствовал.